Поездка в Полесье. Первый день. Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид Полесья напоминает вид моря. И впечатления им возбуждаются те же. Та же первобытная нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вот, поднимается тот же голос. «Мне нет до тебя дела», — говорит природа человеку. «Я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами, оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам не чуждой. Неизменный мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо, и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды. Здесь упомянуто имя египетской богини только потому, что лицо ее, как и иные лица богов, было олицетворением неподвижной вечности. Не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии. Нет, вся душа его никнет и замирает. Он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях. Он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность, и с торопливым тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни. Ему легче в этом мире, им самим созданным, здесь он дома. Здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу. Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты, увидал я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие громады хвойного леса. Кое-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи. Весь кругозор был охвачен бором. Нигде не белела церковь, не светлели поля. Все деревья да деревья, все зубчатые верхушки и тонкий тусклый туман, вечный туман. Вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет, отсутствием жизни, чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона. Помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками. На дне ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная торная дорога. На этой дороге прямо против крыльца стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою тоже хромую лошаденку. Это был пряничник, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько людей. За ними потянулись другие. Наконец повалила целая гурьба. У всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча. Это юхновцы, копачи возвращались с заработков. Старик лет 70, весь белый, казалось, предводительствовал ими. Он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал остальных. «Но-но! Ребятушки!» — говорил он. «Но!» Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его: «Почем пряник, шут?» «Каков будет пряник, любезный человек?» — возразил тонким голоском озадаченный торговец. «Есть и в копейку, а то и грош надо дать. А есть ли грош в мошнет?» «Да от него чай в брюхе просолодит», — возразил тулуп и отошел от телеги. «Поспешите, ребятушки, поспешите!» — послышался голос старика. «До ночлега далеко!» «Необразованный народ!» — проговорил искоса, взглянув на меня пряничник, как только вся толпа провалила мимо. «Разве это кушанье про них?» И, наскоро снарядив свою лошаденку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик в белом войлочном шлыке, обыкновенной полежской шапке, вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом. Я покормил лошадей и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, взобрался я, наконец, по узкой гате в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по округлым бревешкам. Я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы. Потом они стали реже попадаться. Сплошной стеной надвинулся густой ельник. Далее закраснели голые стволы сосенника. А там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно. Они не любят больших лесов. Только по временам раздавался заунывный троекратный возглас удода, да сердитый крик ореховки или сойки. Молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая золотистую лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело. Тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну. Жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики. В стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем. Невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми игулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку. А там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой. По обеим сторонам расстилалось лесное болото, все зеленое и темное, все покрытое тростниками и мелким ольшаником. Утки взлетывали попарно, и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. «Га-га-га-га-га!» — неожиданно поднимался протяжный крик. То пастух гнал стадо через мелколесье. Бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась, как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза на бежавшую передо мной собаку. Ветерок приносил тонкий и крепкий запах жженого дерева. Белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху. Знать, мужичок промышлял уголь на стеклянный завод или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бару всегда тихо. Только идет там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам. Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь. И начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорей на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью, и давит его эта пахучая сырость и гниль. Верст 15 ехали мы шагом, изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах. — Далеко ли до Святого? — спросил я одного из них. — Нет, недалеко. — А сколько? — До версты три будет. Прошло часа полтора. Мы все ехали да ехали. Вот опять заскрипела нагруженная телега. Мужик шел сбоку. — Сколько, брат, осталось до Святого? — Чего? — Сколько до Святого? — 8 верст. Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов 20 лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было Святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мычанием, хрюканьем и блеянием пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных. Белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами. Пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела. Я остановился у старосты, хитрого и умного Полехи, из тех Полех, про которых говорят, что они на 2 аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, с старостиным сыном и другим крестьянином по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба. 200 десятин, не больше, считалось распаханного поля вокруг Святого. Но до хороших мест приходилось ехать 7 верст. Старостина сына звали Кондратом. Он был малый, молодой, русый, краснощекий, с добрым и смирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мною рядом. Мне хочется сказать о нем слово 2. Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, 50 верст кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице за скудостью пороха и дроби, но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиной. Егор слыл за человека правдивого и за молчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи. Черта редкая в охотнике. Рост он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, они дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова. Очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло. Жена его все хворала, дети умирали. Он забеднял и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело, и кто с ружьем балует, хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость, важность статного оленя.